Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Світ дитини відрізняється від світу дорослих. Діти по-іншому сприймають все, що відбувається навколо. Зараз вже є досить багато інформації про адаптацію ветеранів, але не так часто говорять про те, як травмуючі події у зв'язку з війною переживають діти. Мій тато – солдат. Що це означає для дитини та якої підтримки вона потребує? Ми вирішили сьогодні поговорити про це в програмі «Загартовані» з дитячим психологом, травматерапевтом, супервізором Центру психологічного консультування та травматерапії «Відкриті двері» Світланою Бородай. Доброго дня, Світлана.
Доброго дня.
І якщо ви слухаєте нас у прямому ефірі, ставте, будь ласка, запитання в коментарях на сторінці «Радіо М» або «Загартовані» у Фейсбук. Светлана, я знаю, что у вас очень большой опыт в консультировании и детей, и взрослых. Поделитесь, пожалуйста, им.
Ну, я работаю с детьми 25 лет. Сначала работала школьным психологом и продолжаю работать школьным психологом. Я детский, семейный психолог, травматерапевт с момента военных событий, того, что произошло у нас с момента того, что произошло у нас в государстве. Естественно, я как специалист не могла стоять в стороне и оказывала психологическую помощь и поддержку семьям-переселенцам, детям и семьям и детям, в частности, бойцов АТО.
И какие есть особенности консультирования? Чем отличается консультирование детей и взрослых в связи с особенностями детской психики?
Ну, детское консультирование действительно отличается, поскольку психика ребенка, она находится в постоянном развитии, очень интенсивном развитии. Нужно учитывать особенности развития психики ребенка, стадии развития психики ребенка. Ну, так, например, от 0 до 1 года ребенок развивается в лоне эмоциональных состояний, эмоциональной привязанности к близкому, важному человеку. И здесь очень важно, в этом возрасте формируется чувство безопасности, привязанности, принятости. Здесь идет эмоциональный диалог с ребенком. А далее, от года до 3, очень важный период, когда формируется у ребенка независимость. Или наоборот, если не дают понять ребенку, что он является уже отдельной личностью, то тогда формируется зависимое поведение. Вот важно в этот момент дать ребенку автономность. И, допустим, от 3 до 5 лет формируется уже инициативность, или если не дают ребенку инициативность, то у ребенка формируется чувство вины. И здесь основной вид деятельности – это игра. Насколько я ценен. От 6 до 13 лет идет успешность. Насколько я успешен, что я умею, мои компетентности. И здесь тоже чувство уважения формируются, инициативы, трудолюбие, чувство полноценности. И на обратной стороне, если это не создаются благоприятные условия для развития таких качеств, то у ребенка формируется чувство неполноценности. Очень, ну и дальше идет этап 13-18 лет, подростковый этап, это самоидентификация, ребенок начинает второй раз, да, второй этап у него идет идентификация после 3 лет. кто я такой, что я такой, что я значу, идет интенсивная социализация, и ребенок, и подросток начинает понимать цели и задачи в своей жизни, социализируется. Угу. Вот. И в связи с этим все это необходимо помнить при консультировании ребенка. К тому же, если мы возьмем детскую психику, то там, если работают какие-то нарративные, установочные, да, методы и приемы, они обычно связаны с... нужно учитывать образность мышления ребенка. Угу. Вот, и поэтому нуждается, ребенок нуждается в терапии именно образными подсказками. И, естественно, нужно сказать, что ребенок всегда формируется на границе контакта, контакта с внешним миром. Чем больше контакта, тем адаптивнее ребенок становится. Чем больше он адаптивнее, тем счастливее он будет в дальнейшей жизни. И вот это при консультировании детей нужно понять, что нужно формировать вот эту правильную границу контакта. А контакт, он происходит через деятельность. То есть все виды деятельности, различные виды деятельности мы осуществляем в консультации с детьми. То есть что это значит? Это игра, это всевозможная деятельность с различными предметами. В основном это игровая деятельность. Арт-терапия, там, психодрама, там, театр. Не имеет значения, чем занимаешься с ребенком. Важно, чтобы ребенку это нравилось, идти за его интересом, за его деятельностью и вкладывать в ту деятельность какие-то терапевтические задачи, которые видит психотерапевт. А если правильно встроены в терапевтические задачи, то тогда эта деятельность, это консультирование даст эффективный терапевтический результат.
А вот вы много говорили сейчас о контакте, да, что нужно ребенку каким-то образом, понятным ему образом доносить определенные вещи. Но видим сейчас, что, ну, я сталкивалась с тем, что, оберегая ребенка, родители какую-то важную информацию скрывают. Или, ну, или как-то там по-другому интерпретируют, да? Если взять вот случай, когда папе приходит повестка, или он принимает решение сам идти добровольцем служить, о чем и кому нужно сказать ребенку?
Ну, здесь очень важно понять, опять же, насколько, в каком возрасте находится ребенок, да, на каком этапе развития, на каком этапе его психика находится, какие, какой вид мышления формируется в том или ином возрастном этапе ребенка. И, конечно же, говорить нужно прямо. Это всегда все, что происходит, нужно говорить прямо, не скрывая от ребенка, не утаивая от него что-то. Иначе ребенок перестанет доверять вам, и в любом случае ребенок поймет, его бессознательное будет считывать, что что-то не так, что-то в семейной системе не то, и от меня что-то скрывают. И поэтому у него будет появляться страх, неопознанный страх, да, бессознательный. И он будет переживать те или иные вещи немножко иначе. Да? Mm-hmm. Появится чувство вот, опасности, агрессия, может быть, да, или уныние. Поэтому нужно говорить ребенку прямо, что происходит в семейной системе, но надо уметь правильно сказать. И вот от того, как говорить, опять же, все зависит от психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Если это, например, ребенок до 5 лет, да, то это можно как-то сказать образно, в виде сказки, рассказать ребенку какую-то сказку. Если это ребенок-подросток, то мы называем вещи своими именами. Мы говорим о значении того или иного поступка или того иного события со стороны взрослых, о позитивном значении. И очень важно, если мы говорим про расставание с близким человеком, да, очень важно дать ребенку понять, что несмотря на то, что папа уйдет на войну, папы рядом с нами не будет физически, да, но он всегда будет присутствовать с нами. рядом, и можно очень, очень много есть разных приемов, способов, как дать ребенку понять, что папа всегда рядом, и он о нем помнит.
Давайте я немножко о них подробнее как раз хотела следующий вопрос. Да?
Ну, вы знаете, я поделюсь вам своим личным детским опытом. Я очень хорошо помню, мне было 7 лет, и меня на 3 месяца отправили в село к бабушке. Мои родители уезжали. Мне было очень тяжело с ними расставаться. И я очень любила своего отца, и мой папа мне сказал: «Не переживай, я буду всегда с тобой рядом». Каким образом он это сделал? Я от него получала каждый день детскую открытку с его почерком и с его пожеланиями. Я не знаю, как он это сделал. Возможно, он эти открытки написал заранее, отдал моей бабушке, и бабушка каждый день мне их выдавала. Но у меня было ощущение, что мой папа действительно рядом, и я не так скучала за ним, и я чувствовала его присутствие, его любовь и заботу. Можно использовать и такой метод. Можно уходящему папе на фронт написать, например, какие-то записочки или какие-то знаки внимания оставить. И маленькому ребенку будет это очень приятно, и он будет чувствовать, что папа действительно рядом. Еще можно позаботиться о том, чтобы ребенок, например, отдал обратную связь, писал письма, рисунки, открытки, какие-то подделки и передавал волонтерами на фронт. Можно говорить все время о папе, да, у нас сейчас есть и связь, и папа может в любой момент там позвонить, или не в любой момент, но все равно ребенок может ожидать, да, что его, ну, что будет скоро связь будет с близким человеком. Важны очень семейные ритуалы. Ритуал – это такая вещь, которая дает основу, опору для ребенка. И вот важно, чтобы эти семейные ритуалы поддерживались и тогда, когда близкий человек вдалеке от семьи. И ребенок тогда будет понимать, его бессознательно будет чувствовать, что система остается прежней, стабильной, да, и ничего не меняется, потому что детям очень сложно вот это вот, когда идут перемены в семейной системе.
А какие можно еще дать рекомендации маме и родственникам в то время, когда они ожидают возвращения отца? Чего стоит, может быть, каких разговоров избегать? Как себя вести?
Да, спасибо. Очень, очень важный вопрос. В моей практике консультирования был ребенок, у которого папа ушел в АТО. Ему было 3 года. И спустя там несколько недель у ребенка начались тики. Такие серьезные тики. И мама не знала, что с этим делать. Она однажды обратилась к психологу. Ребенок просто поиграл в песочной терапии, и как бы симптоматика немножко ушла. Но потом она снова и снова повторялась, и ребенок пришел ко мне уже спустя 2 года после случившегося. Ну, понятно, что у меня, как у специалиста, была гипотеза, что так ребенок отреагировал на разлуку с отцом, но взрослые не хотели в это верить. Но после того, как в процессе консультирования, да, действительно, ребенок про это начал сигнализировать. Он все время играл в военные игры, он говорил, что я буду военным конструктором, я придумаю очень много разного оружия, чтобы спасти Украину. На рисунках он там рисовал все время замки, какие-то с массой оружия, там до 36 флагов украинских. И было видно, что ребенок очень сильно переживает ситуацию, военную ситуацию в стране, и то, что папа воевал. И он все время говорил, что я вырасту и пойду папе помогать. И действительно, мама была крайне удивлена. И она мне все время говорила: но нашему папе ведь ничего не угрожало. И когда я у нее спросила: а вы переживали по этому поводу, что вашего мужа мобилизовали? Родственники переживали? Она мне сказала, что да, мы очень сильно переживали, у нас были разговоры. Дело в том, что маленькие дети не совсем понимают, что происходит. Они чувствуют бессознательно, что что-то в этой системе меняется, и этой системе что-то угрожает, моему папе что-то угрожает. Они это чувствуют через чувства близких. И это очень важно понять, что если что-то в семье происходит, то, естественно, самый близкий человек, самый важный человек, он должен, это мама, она должна научиться контейнировать свои чувства. Uh-huh. Не имеет значения, что угрожает ребенку. Ребенок не может понимать, что происходит вокруг. Он это понимает только через чувства близких людей. Если мама чувствует себя стабильно рядом с ребенком, не имеет значения, могут летать бомбы, там, взрываться снаряды, но вот когда мой важный человек, это опора, да, это, ну, вот согласно теории эмоциональной привязанности, если с мамой все в порядке, то, значит, мне ничего не угрожает. Если в моей семье все в порядке эмоционально, да, он это чувствует, ребенок, значит, мне ничего не угрожает. И наоборот, даже при самом благополучной внешней ситуации, если в моей семье мама или папа чувствуют страх, агрессию, там, груз, печаль, там, да, там, апатию, то ребенок сразу сигнализирует, угу, что со мной что-то не так. Раз с моими родителями что-то не так, следовательно, я в опасности. Это очень важно знать, что, чтобы близкие люди это помнили.
Да, помнили, что они транслируют.
Да, да, да.
Ребенок помнили, переживает они, да, то да, же да, самое. Да. У нас в гостях сегодня детский психолог Светлана Борода. Мы говорим о том, как военные события влияют на ребенка. Война очень изменяет человека, да, всем это уже известно. Вырабатываются автоматические реакции, которые потом самопроизвольно возникают в мирной жизни. Когда возвращается папа домой? Как, вот, как должна меняться семейная система? Что нужно делать маме, отцу? Как с ребенком себя вести? Что ему объяснять? Потому что вернулся, по сути, человек немножко уже не такой, каким его провожали.
Да, это очень важный момент в истории семьи, да, когда солдат возвращается домой. Мы все хорошо знаем, что человек возвращается совершенно другим. Да. Он может вернуться с острым стрессом, может вернуться с ПТСР. И, естественно, те события, которые с ним происходили, и те условия, в которых он жил, война вынуждает человека определенных перестройки психики, да, развития определенных качеств, и человек на войне, ему основная задача — это выжить непременно, да, выполнить военную задачу и выжить самому и спасти своих бойцов, да. И здесь требуется очень определенных качеств личности, внимание, да. Мы знаем, что у солдата заточено очень сильно заточено mm-hmm. внимание, да. У него есть черная и белая сторона, да. У него есть правда, неправда. Он ходит по конкретным категориям, и вот это очень сильно откладывается на психику, да, на поведение, на эмоции, на эмоциональное состояние, на поведенческие реакции человека, который возвращается с войны. К тому же он переживает какие-то травмы, да, связанные с военными событиями. И, естественно, он возвращается совершенно другим. И тут очень важно семье, особенно жене, маме понимать, что вот сейчас вернется ее муж, а он это может быть совершенно другой человек. И для этого необходимо время. Время для того, чтобы человек приобрел те жизненно необходимые качества, да, мирной жизни. И солдату очень сложно перестроиться, адаптироваться. Ему очень сложно понять, почему здесь все так происходит. Вот понимать полутона этой обычной нашей мирной жизни, потому что там было все очень четко.
Все понятно.
Все да. понятно, да. Естественно, ПТСР или острый стресс меняет его эмоциональное состояние. Он может быть агрессивным, он может быть апатичным, безразличным, у него может быть огромное чувство вины, если, например, кто-то рядом, близкий, ну, друг, побратим, умирал, например, да, вот, и вот здесь очень важно, чтобы все вокруг понимали, что нужно время, время для того, чтобы вот это ПТСР прошло, и для того, чтобы человек адаптировался, и здесь необходимо менять систему отношений. Нужно ребенку объяснить, если это маленький, опять же, можно составить сказку про то, что там, допустим, папа немножко другой, да, там есть разные сказки. И если это подросток, то ему нужно сказать прямо, что нужно терпение, что чтобы помочь отцу влиться, интегрироваться в мирную жизнь. Вот. Есть очень, очень много разных случаев. Я как-то была на тренинге у Фрэнка Пьюселька, и он рассказывал очень, ну, такой случай тяжелый, когда солдат с Вьетнама вернулся в мирную жизнь. Естественно, они возвращаются с триггерами, и ребенок, он спал, и ребенок забежал в комнату спящего отца, и в этот момент у него в руках была игрушка автоматическая, которая автомат сработал, она начала жужжать, и отец проснулся, не понимая, что происходит, у него в первую очередь сработала реакция самозащиты, самосохранения, инстинкт, да, инстинкт, и он ударил ребенка, и был очень нехороший исход. Вот. Вот это вот важно понять, важно выработать новые правила в семье, нужно понимать, что психика нарушена. И эти правила могут быть очень просты, но очень лаконичны и конкретны. Ну, например, когда папа спит, не стоит там шуметь, да? Если папа злится, то это есть такое понимание, как немотивированная агрессия. То эта злость не касается нас с тобой,
да? Объяснять, да.
Объяснять, да, да, объяснять. Если папа в отчаянии, да, там он может находиться долгое время в депрессивном состоянии, что нужно время. Мы знаем, что во время стресса, да, вот эти все структуры мозга, нейронные связи между структурами мозга, там рептильные, лимбические, неокортекс, между ними есть определенные, ну, нейронные связи. Так вот, во время стресса эти нейронные связи разрушаются. И, естественно, человек ведет себя неадекватно. И нужно время, чтобы эти нейронные связи восстановились. И здесь нужен, ну, здесь поможет любовь, внимание, внимание, какие-то выработка каких-то определенных ресурсов в семье, да.
Обращение к психологу.
Обращение, наверное, да, в первую очередь к психологу, да. И даже для того, чтобы, например, составить сказку для ребенка, да, там все равно она для составления сказки нужно знать, да, структуру, принципы составления сказки, как это подать ребенку, чтобы ему было безопасно про это слышать и была возможность принять эту ситуацию.
Давайте немножко какой-то пример, может быть, коротенький сказки. Сказочки, то, что, может, в вашей практике было рассказать, как вот когда папа вернулся.
Как... Ну, ну, я буду очень кратко, да. Да, ну, да. Во-первых, в сказке всегда нужно знать о индивидуальных особенностях ребенка, о традициях семьи, о разных нюансах, да, и герой сказки должен быть обязательно похож на ребенка. И проговариваться должна, прописываться ситуация семейная в сказке. Ну, например, если папа возвращается с войны с острым стрессом, да, и эмоционально он очень нестабилен, можно как-то в сказке вплести, что папа там, ну, не папа, а, например, образ там животного какого-то там, допустим, тигрёнок, а папа тигр, да, он пошёл защищать свой лес, когда там напали на лес там другие там какие-то какие-то животные опасные, да, и вот, возможно, во время защиты в папу попала там стрела, да, ядовитая стрела, которая его, ну, там, или стрела, которая его заморозила, допустим, да, и вот поэтому папа так изменил свое поведение, да, свое отношение, и что наша любовь, забота, вот теплый чай, например, или какие-то там, ну, какие-то волшебные вещи могут помочь растопить папу, да, там, или может помочь уйти этому яду из организма, да, там, этого тигра. Ну, вот как-то так.
Ну, есть способы, да, судя по всем вашим репликам, есть способы справляться, главное не отчаиваться, не опускать руки. Стоит также поднять тему, о которой очень непросто говорить, когда оказалось, что папа не вернется. Как сообщать ребенку об этой трагической новости? Я, например, знаю случаи, когда до сих пор ребенок не знает, что папа погиб. То есть он где-то уехал, его нет. Ребенку так рассказывает, на похороны его не брали, ничего не рассказывали. Я не знаю, как это в будущем может, как вообще это может проявиться, да, на детской психике, и как правильно вот этот непростой вопрос обсуждать с детьми.
Да, это очень тоже важный, очень тяжелый момент, да, нашего разговора. Дело в том, что я ранее, да, говорила про то, что нужно все называть, нужно вещи называть своими именами, ничего не нужно скрывать. Психика ребенка, она уже знает, что что-то произошло, да, бессознательное ребенка уже про это все знает. Вот, рационально, да, ребенку очень сложно понять. У меня был опыт, когда я работала с девочкой, у которой родители погибли, ну, не в АТО, а в ДТП. И ее близкие, дедушки и бабушки, с одной и с другой стороны, они не сказали ничего девочке про то, что папа и мама умерли. Вот. И вот когда я приходила работать с ребенком, она все время смотрела на них вопрошающим взглядом и как бы говорила им и проговаривала: «Мой папа и мама умерли?» Они говорили: «Нет, они лежат в больнице». И вот я хорошо знаю эту семью, и вот спустя 4 года прошло с того случая, девочка до сих пор не знает, что ее родители умерли. Просто сказали, что они уехали за границу. Вот такого нельзя ни в коем случае делать, потому что ребенок в какой-то момент, он уже готов узнать правду. И эту правду нужно говорить. Почему? Потому что тогда возникает, ну, во-первых, рано или поздно ребенок все равно узнает, и тогда будет еще сложнее пережить эту потерю.
Что это еще и обман?
Да, и это потери. Обман, и это всегда, вот все время, пока ребенок не знает, у него идет отношение с родителями. Он на них злится, обижается, у него идет отношение с родителями, он не может понять, что происходит, да, почему близкого рядом человека нет. Это такое впечатление, как будто бы бросил или предал ребенка. И да, об этом говорить надо очень мягко, спокойно, опять же, если это подростковый возраст, говорить вещи своими именами, говорить про то, что, ну, папа погиб, защищая отечество, он герой, и ты можешь им гордиться, это обязательно, да, что мой отец прожил не зря, что он жизнь свою отдал не просто так, что он ради того, чтобы защитить нас с тобой, да, и нашу страну. И если это маленький ребенок, опять же, можно обратиться к психологу, да, если вы не знаете, как сказать об этом ребенку. И потом всегда нужно задать вопрос себе: почему я не хочу сказать об этом прямо? Что это про меня? Что это? Это забота про ребенка или забота про свои чувства? Мне больно и неприятно, мне больно смотреть, как ты будешь страдать. То это всегда про нашу боль. Нужно сказать, что ребенок в дошкольном возрасте, он легче переносит вот эти все тяжелые моменты в своей жизни, потому что его эмоциональная сфера еще нестабильна, у него нет жизненного опыта. Mm-hmm. Он еще не понимает, что такое смерть. Да? И, кстати, бывает такое, что родители иногда приходят и говорят: а вот он не горюет, ему все равно, умер папа или нет. Вот он не горюет. Я у них спрашиваю тогда: а что дает вам основание так считать? Ну, потому что вот она бегает, смеется, резвится, или он ходит гулять, или он смотрит мультики. Но время от времени все равно ребенок впадает в апатию, или он плачет, или он агрессирует. И это очень важно знать, что ребенок все равно переживает эту потерю. Просто это так происходит, не так, как во взрослом возрасте. Подросток же реагирует на смерть немножко по-другому. Он, как правило, берет на себя чувство вины. Я виноват. Он агрессирует. Он злится на ситуацию. Он может злиться на общество. Он может злиться на своих друзей, на то, что у них не так. Почему это со мной? Почему с нами такое произошло? Да? И что-то, может быть, я сделал не так. Очень часто бывают, ну, в психологии так называемые незакрытые гештальты, да, угу. Когда отец ушел на фронт, а я, например, с ним был в ссоре, да, или я что-то недостаточно хорошо делал, когда папа был на фронте. Подростки очень часто берут на себя вот эти взрослые функции. Я теперь должен заменить отца в семье.
Рано взрослеют.
Да, рано взрослеют. Они к этому не готовы. И часто близкие люди, например, дедушки или бабушки, говорят подростку: ну, теперь ты должен заменить, позаботиться про маму, да, там, позаботиться о младших. Вот этого тоже не следует делать, потому что у подростка своя жизнь. Он не может стать взрослым априори, потому что, ну, нет у него этого опыта. И тогда, когда он себя чувствует, что он как бы берет эту миссию. Очень часто бывают искаженные поступки, да, поведенческие реакции. Например, ребенок может бросить учебу, идти работать, там, ну, перестать там общаться со своими сверстниками. То есть и тогда он не реализует свою задачу, задачу подросткового возраста, угу. Социализацию свою постепенную. Вот. Или, например, когда говорят взрослые, что ты теперь должен жить и оправдывать ожидания своего папы. То есть ты должен делать что-то во имя отца. Вот он там смотрит на тебя, и он будет тобой гордиться. Такие вещи тоже не стоит говорить, потому что может возникать все время конфликт с отцом. Внутриличностный конфликт, да, mm-hmm. Если у меня что-то не получается, если я потерпел где-то неудачу, значит, я не оправдал надежды отца, значит, отец смотрит на меня сверху, и он мною недоволен. Вот такие вещи говорить ни в коем случае не стоит.
Это же страшные мучения могут быть душевные, когда да, ты да. не можешь уже поговорить с человеком, да, и просто да. Ну, вот эти мысли, которые насеяны были ранее, да, и ты с ними живёшь.
Да, да. Да, нужно давать подростку понятие, что ну, жизнь должна продолжаться, и она должна идти своим чередом, и что ты должен заниматься своими вещами, вот, своим развитием, и это будет правильно. Вот. И всегда нужно давать понимание того, что твой близкий человек останется всегда рядом с тобой, он будет жить, пока он жив в нашей памяти. Важно делать какие-то ритуалы, помнить близкого человека. Возможно, ну, в общем, может быть, что-то посадить, да, во имя отца, что-то раздать другим во имя отца. Там, собрать, там, допустим, хронику жизни отца, да, через фотоальбом. Угу. Ну, вот что-то делать для того, чтобы вот память про отца, ну, про близкого человека, не обязательно про отца, там, про дедушку, про бабушку, про маму, ну, то есть, угу. Смотря, кто там умер, да, или погиб. Вот это очень важно.
А вопрос такой, нужно ли брать ребенка на похороны? Что бы вы рекомендовали?
Нужно, если спросить у ребенка, хочет ли он сам пойти на похороны. Здесь важно понимать, что очень часто ребенок и тут же и подросток тоже, здесь есть некий страх, страх перед смертью и перед мертвым телом. Вот это вот тоже очень важно понимать. Вот. Но на похороны брать можно, если и нужно, если ребенок сам того хочет. И непосредственно перед самой похоронной процессией нужно еще раз спросить у ребенка, хочет ли он, а как ему будет. Если ребенок настаивает на то, что он, да, он хочет пойти попрощаться с отцом, то ему в этом отказывать нельзя. Вот. Если, например, близкие видят, что идут какие-то сомнения, ну, опять же, это всегда страх перед смертью, перед мертвым телом, страх увидеть близкого человека мертвым. И вот здесь всегда нужно идти за желаниями, за эмоциональными состояниями самого ребенка. И если очень тоже бывает такое, что когда ребенок отказывается, близкие обижаются на ребенка и упрекают ему в том, что он не захотел пойти и попрощаться со своим близким. Здесь важно помнить это, что это защитная функция, безопасность, защита. Это не значит, что ребенок не горюет. Так сработала его психика, его эмоциональное состояние. Это важно понять и знать.
Как взрослые могут поддерживать ребенка вот этот период горевания, который, как я понимаю, должен пройти вот в полной мере, не перескочить его, не заглушить где-то, а прожить?
Да, здесь важно понять, что у нас реакция на стресс – это шок, да, потеря, горевание, что у нас реакция бывает, либо мы замираем или дерёмся, либо
убегаем,
да. Вот в моей практике было несколько раз, когда ребенок замирал. И что значит замирал? Замораживался. То есть его чувства были заморожены, и он так активничал, активно участвовал в жизни класса, активно участвовал там в каких-то общественных делах. И родители говорили, ну, родственники говорили про то, что, ну, вот как-то непонятно какая-то его реакция. Важно понять, что это он замер. Это так сработала защитная функция его психики. И нужно дать время. Замирание это, ну, не совсем, ну, скажем, благоприятная, да, реакция, потому что рано или поздно он все равно отморозится, разморозится, вернее. Угу. И тогда будет очень тяжелое, там, как правило, проживание этой потери, горевание произойдет. Вот. И вот у меня был случай, да, подростка, девочка потеряла маму, она была такая активная, и она шла в заземление, то есть выводила вектор внимания, да, с этой проблемы, с внутренней, она выводила на внешнее. Ей хотелось заземлиться, и заземлялась она через сексуальные отношения с ребятами. И ей 14 лет, она забеременела. Вот такая была у нее реакция на смерть близкого человека.
И в связи с этим на что нужно начать обращать внимание родителям вот в этот период на ребенка? Mm-hmm. Какие симптомы должны быть поводом обратиться к специалисту?
Ну, допустим, изменение поведенческих, да, привычек, если ребенок что-то меняет в поведении, эмоциональном состоянии, пищевое поведение, сон, если он замкнут или наоборот такой вот весь в раздрае. Там депрессивное состояние ребенка, вот агрессия очень часто. Вот когда дети агрессируют, это значит, что у них страх подавлен, непроработанный, и выходит на поверхность другая эмоция, агрессия, да. И вот если мы это наблюдаем, то нужно обязательно обратиться к детскому психологу. Вот, ну, опять же, если агрессия, то это драться, да. Если, например, избегающее поведение, ребенок становится замкнутым, малообщительным, опять же, чувство вины у него возникает, да, это все сигналы того, что нужно обращаться к специалисту для того, чтобы выводить ребенка из этого состояния.
Угу. И что бы напоследок вы пожелали семьям, которых коснулась война тем или иным образом?
Нужно понять, что все-таки вернусь к тому, что человек возвращается с войны совершенно другим, и нужны новые правила, совместной жизни. И вот эти правила важно соблюдать для всех, и все должны их разработать, участвовать в разработке новых правил. Вот. И важно понять, что вернувшемуся солдату очень сложно адаптироваться, и помочь ему в этом могут только близкие люди. Поддержка, любовь, внимание, терпение, совместная какая-то деятельность, поиск новых ресурсов. Вот это все поможет выжить, да, в новых условиях и поможет адаптироваться человеку, вернувшемуся с войны, к мирной жизни.
Светлана, спасибо большое за эфир, спасибо за опыт, которым вы делились. Мы все очень ждем мира в нашей стране, и дети должны иметь счастливое детство. Это была программа «Загартовані». Каждый понедельник в 13:00 присоединяйтесь к нам в эфире «Радио М».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.